А мы продолжаем тему. У нас на прямой линии из Москвы заместитель гендиректора информационно-аналитического центра по изучению общественно-политических процессов на постсоветском пространстве Александр Караваев. Александр, добрый вечер.
Добрый вечер.
Александр, я с традиционным сегодня вопросом, который, наверное, звучит везде, по всему миру, о том, какова логика в действиях России, чего хочет Россия и что будет дальше? Ваше предположение.
Ну, я бы немножко уточнил. Здесь, наверное, вопрос надо ставить не чего хочет Россия, а что хочет президент России, Путин. Я думаю, что ответом является он хотел бы застолбить возможность оставить Украину в российской экономической и политической орбите. Если не целиком, то хотя бы какую-то часть Украины. А если, допустим, не реализовать этих планов, то убедить международное сообщество в необходимости изменения конституционного устройства страны Украины и, значит, расширить влияние на Крым и восток страны. И мне кажется, вот эти цели.
Александр, ну вот я смотрел разные реакции у экспертов на то, что сегодня происходит там. Например, Сергей Маркедонов написал, что вот у него правильность этих действий вызывает сомнения, и что, возможно, есть силы, конкуренты российские, которые сегодня потирают руки, потому что, возможно, Россия совершила ошибку. Как вы считаете, что вы думаете по этому поводу?
Ну, вы знаете, в общем, в таком экстремуме, в котором находится логика украинской жизни и российско-украинских отношений, говорить о правильности или ошибочности действий достаточно сложно. Мы не знаем, являлось ли бы, скажем так, дипломатическое реагирование на то, что произошло в Киеве, эффективным. Это неизвестно. Вполне возможно, что мы бы, в общем-то, опять бы столкнулись с тем, что в очередной раз записали минус в актив российской дипломатии. Здесь как вот отреагировали, конечно, непривычно резко, непривычно для ожиданий международного сообщества того, как действует Россия. Но благодаря этой резкой реакции, и я тут отмечу, что я надеюсь, что, в общем, более военизированной форме она не будет развертываться, но благодаря вот именно этой резкой реакции удалось застолбить интересы России, по большому счету национальные интересы России в Украине. Я думаю, что, в общем, благодаря этому Путин получит возможность вести торг с более сильных позиций, нежели бы это было возможно просто в случае краха Януковича, его бегства и как бы то, чтобы мы остались от разбитого корыта, вынуждены были бы просто признать постфактум ту действительность, которая произошла в Киеве. Теперь мы должны исходить из того, что через несколько недель ситуация нормализуется и наверняка появятся форматы, которые позволят вести диалог более, ну, более нормальный, что ли, дипломатический диалог, может быть, на платформе ОБСЕ или где-то еще. Но во всяком случае торг между державами, которые имеют интересы в этом регионе, между Россией, Германией и Соединенными Штатами, будет вестись, и наверняка, в общем, Путин сможет что-то получить, что действительно его должно умиротворить.
Александр, ну вот скажите, как вы считаете, невозможна ли эскалация насилия вот в текущий момент? Я сейчас только что слушал материал коллеги из русской службы «Радио Свобода» из Киева, и он говорил о том, что в Украине объявлена, на Украине объявлена частичная мобилизация, и эксперты говорят о возможности украинской армии, что это достаточно крупное, может быть, соединение, которое может быть выставлено против российской агрессии, если эта агрессия будет расширена за пределы Крыма?
Такая опасность есть, и она очень высока. И действительно, ставки в этой игре взвинчены очень серьезно. Никто не знает, каким образом ситуация может развернуться вот конкретно в точке возможного противостояния тех сил, которые находятся в Крыму, и тех, которые будут призваны или направлены Киевом для наведения там украинского законодательства, да, для реализации полноценного законодательства Украины. Здесь единственное, что мы можем только надеяться на то, что профессионализм тех военных, которые непосредственно там находятся, в общем, будет достаточно высокий, и в случае, допустим, каких-либо провокаций, это не выльется в какое-то крупномасштабное такое столкновение, которое уже будет иметь действительно очень серьезные международные последствия. То есть здесь просто только остается пока надежда. И я думаю, что в Москве тоже просчитывают еще большее обострение и наверняка понимают эту опасность.
А вообще давайте поговорим о последствиях. Барак Обама сказал о том, что операция на Украине будет стоить России дорого. Вот сегодня уже падают фондовые рынки, опускается российская валюта. Естественно, можно говорить и о долгосрочных последствиях. Возможно, будут введены экономические санкции. Это все вот эти последствия, как вы считаете, они просчитаны?
Ну, я думаю, да. Во всяком случае, мы должны исходить из того, что часть этих последствий, безусловно, просчитано. И главное, что просчитано, видимо, возможный отказ от саммита «Большой восьмерки» в Сочи, потому что это лежало на поверхности. Не увидеть это было невозможно, поэтому я понимаю так, что на это шли осознанно. Здесь мы должны как бы все-таки принять во внимание немаловажный такой момент, что эти возможные санкции могут быть введены в случае развертывания военной операции. Пока этого не произошло. Если этого не произойдет, то, в общем, после референдума 30 марта, который будет проводиться в Крыму, о расширении прав автономии или там, может быть, дополнительные какие-то вопросы будут, я думаю, что российская военная машина будет постепенно снижена там ее действие. И вопросов о санкции не будет вводиться. Но опять же, если как бы мы не будем быть свидетелями дальнейшей эскалации военной. Что касается остальных неприятных моментов, то они, конечно, будут, я думаю, расширяться. Я имею в виду негативная международная реакция. Ну, в общем, к этому в Кремле привыкли. Уже мы все помним и события 2008 года вокруг Южной Осетии и Абхазии. И некоторые другие моменты, которые тоже негативным образом воздействовали на Кремль в связи с второй чеченской кампанией, чему был непосредственно свидетелем и объектом критики был российский президент Путин. Вот. Я думаю, что к этому в Кремле привыкли, а вот по поводу экономических, дополнительных каких-то экономических мер, ну, это уже будет, наверное, вопрос все-таки более детального расчета со стороны Запада. Сейчас много звучит разных угроз, но мне кажется, что не все они реализуемы. в таком однонаправленном действии. Многие из них просто страны Евросоюза не смогут реализовать по той причине, что это ударит и по ним. Другое дело, что здесь возникает вопрос идеологического такого противостояния. Если они настроены на то, чтобы всеми силами кровь из носа поддержать новый режим в Киеве, несмотря на конфликт с Москвой, а Москва, в свою очередь, настроена на то, чтобы реализовать свои исторические и политические претензии на контроль над этими территориями, то здесь, вот, конечно, момент идеологии может несколько исказить рациональную оптику. И тогда как бы решение, что в Москве, что в Брюсселе, будут приниматься не совсем рациональные.
Что ж, спасибо вам большое. Это было мнение заместителя гендиректора информационно-аналитического центра по изучению общественно-политических процессов на постсоветском пространстве Александра Караваева. Спасибо.